Мы продолжаем дальше тему, которую я говорил позапрошлое воскресенье. Это была тема «Вера Моисея». Прочитаю вначале текст, который мы читали, а потом мы поразмышляем на эту тему. Текст, 11 глава, послание святого апостола Павла евреям, с 23 стиха. 11 глава, послание евреям, с 23 стиха. «Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись царского гнева, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули». Аминь. Вот такой текст Священного Писания. И мы сегодня дальше продолжаем наши рассуждения и размышления о вере. Это очень важная и насущная тема для нашей повседневной жизни. Это уже 8-й раз, 8-е воскресенье подряд мы с вами на эту тему рассуждаем. Почему это так важно? Вы знаете, все мы знаем, что такое вера Божья, или не все. И почему так важно и необходимо веровать? Почему просто недостаточно знать факты и больше ничего? Так вот, дорогие мои, Писание говорит нам о следующем. Вера Божия есть спасительная вера, потому что она истинная вера, потому что она живая вера. И это единственная вера, которая в действительности дает нам пропуск и надежду в вечное царство, потому что это единственная вера, которая верит в жертву Господа и Спасителя Иисуса Христа и надеется получить вечную жизнь и получает ее благодаря заслугам Господа Иисуса Христа. Вспомните вопрос, который задал темничный страж апостолу Павлу: «Мужи, братья, что нам делать, чтобы спастись?» Что ему ответил Павел? Он не сказал ему, что: «О, тебе нужно где-то поехать на святое место там, где-то в Палестину, и там 100 поклонов пробить, или там в постах пробить, или в молитвах, или еще что-то сделать». Абсолютно нет. Он говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Вот это есть вера Божия. Так вот, вера Моисея в действии. Он принимает решение, которое не вкладывается в лучшие человеческие умы. Как мог он поступить? Он не испытывал никакой дискриминации, находясь там во дворце фараона. Посмотрите, что говорит нам Священное Писание. «И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен и в словах, и в делах». Так говорил когда-то Стефан, Деяния апостолов, 7 глава, 22 стих. Вы можете прочитать этот текст. Так что он не имел никакой дискриминации, он мог достичь самого высокого положения, кроме как быть фараоном в Египте, потому что он не был египтянин, он был еврей. Так вот, безграничные возможности, любые желания для Моисея были не просто плод размышления, они были реальны для него, что бы он ни пожелал, потому что он имел сильнейшее покровительство над собою. Что это за покровительство? Это дочь фараона, которая усыновила его. Вот что мог достичь человек этот. Так вот, по всей видимости, у нее не было больше детей. Неизвестно, была ли она замужем, но тем не менее, он был ее сын. Вот что делает, дорогие мои, истинная вера. Поэтому сегодня я хочу обратить ваше внимание. Вера Моисея, это второе, что я хотел сказать, есть истинная вера. Вера Моисея есть истинная вера. В чем она заключается? Итак, посмотрите, мы читаем в 11 главе. «Верою Моисей пришел в возраст». Первое, что он делал, отказался называться сыном дочери фараоновой. Отказался. Я уже говорил, как-то невероятно, кажется даже неправдоподобное. Вы представляете, какое искушение постигло этого человека? Это трудно вообразить. Почему? Посмотрите, она спасла ему жизнь, дочь фараона. Она знала, какой указ дал ее отец всех мальчиков еврейских мужеского пола бросать в реку. Она это знала. Тем не менее, она ослушалась, и она, помните, она сразу сказала, «О, это из еврейских детей», когда нашли его. Так что она спасла его. Более того, она его не воспитывала для того, чтобы он сражался там на аренах, как гладиатор. Это очень часто использовалось когда-то в Риме, в Римской империи, когда они брали мальчиков других, и они их воспитывали там в таком спартанском духе, чтобы они могли сражаться там. Абсолютно нет. Она приняла его как своего родного сына. И вдруг, 40 лет, Моисей отказывается называться ее сыном. Вы можете представить сегодняшнюю прессу, сегодняшнюю информацию, средств массовой информации? Все бы в один голос в газете сегодня писали, какая черная неблагодарность. Вот она, комментарии светской информации. Она его спасла, она его скормила, она выучила его, мы же читали, что он был научен всей мудрости египетской, он был силен и в делах, и в словах, и вдруг такая неблагодарность. Более того, его соотечественники могли бы сказать, сколько пользы он мог бы принести своему народу, будучи где-то в правительство или занимая какое-то высокое положение там. И однако же, дорогие мои, Моисей не посрамил веры своего праотца Авраама. Почему, дорогие мои? Он истинный сын своего народа, народа Божьего. В чем заключается его истинность, его веры? Она заключается в том, что, оставаясь сыном дочери фараона, он должен был бы отказаться от истинности своего народа. Он должен был отвергнуть свой народ, он должен был отвергнуть свою религию и веру своих отцов. Он не мог этого сделать. Даже если бы ему грозила смертная казнь, он не мог это сделать. Здесь не просто было что-то, как другие, скажем, мужи веры были в плену. Ну, например, Даниил был в Вавилонском плену, и он занимал высокое положение. Это совершенно несравнимое положение Моисея и Давида, то есть Даниила. Здесь совершенно другая картина, здесь совершенно другое состояние, и Моисей победил. А все-таки не Моисей победил, а вера, которую имел Моисей. Вера победила. Вот, дорогие мои, на что променял Моисей сытую и беззаботную жизнь в Египте, во дворце? Что эти люди пообещали дать Моисею, что он отказался называться сыном дочери фараоновой? Что они могли дать? Положение раба. Они были рабами в Египте, они делали кирпичи. Вот род их занятия там. И заметьте, Моисей захотел, отказался, как тут написано, отказался. Почему отказался? Потому что захотел, 25 стих, лучше захотел страдать с народом Божьим. Вот она, в чем выражается сила веры этого человека, истинной его веры. Моисей отказался. Почему? Потому что захотел просто так себе пострадать, пооригинальничать, как иногда бывает среди людей. Вот все вот так, а я вот иначе буду. Вот все вот в ногу или не в ногу, а я один в ногу иду. Абсолютно нет, Моисей не оригинальничал в этом случае, абсолютно. Почему? Моисей, наконец, захотел показать, что он является частью своего народа, избранного народа Божьего. Мы будем дальше говорить, что он увидел или что увидела вера Моисея, почему он захотел. Потому что это единственный народ на земле, у которого есть будущее. Ни у одного народа на земле нет будущего в сравнении с народом израильским. Это единственный народ. И Моисей захотел быть частью этого народа. Вот почему он захотел. Поэтому его страдания не страшили. Это не просто оригинальное какое-то решение. Моисей поступил очень благоразумно, победил тройное искушение. Вера истинная. Посмотрите, первое – богатство, славу. Второе – мнимую неблагодарность, как могли сказать многие люди. И, наконец, бедность, рабство, страдание и нищету. Вот что он получал взамен. И он победил это. Братья, дорогие сестры, этот текст Священного Писания написан не для того, чтобы мы просто повышали свой кругозор и знания свои. Это должно восхищать нас. Это то, что должно для нас быть живым примером, как люди в действительности в этом мире могли побеждать всякие, что не есть самые сложные искушения. Почему? Потому что они просвещены Словом Божьим, лучше захотели страдать, нежели иметь временные земные наслаждения. Поэтому это должно восхищать нас. Братья, друзья, это должно потрясать нас. Моисей не был суперменом, каким-то сверхчеловеком. Моисей был обыкновенный человек, как и каждый из нас. Помните, Писание говорит, Илия был подобен нам, человек. Не был сверхчеловеком. Потому что все люди практически одинаковые. Братья, дорогие сестры, мы можем спросить его, Моисей, как же удалось тебе? Как смог ты там, поймите, Там, где за дело берется вера, все решения и все действия абсолютно всегда правильны и безошибочны. Дайте возможность принятия своих решений, дайте возможность вере действовать, и вы увидите, что вы ошибаться не будете. И проблемы не будет в вашей жизни. Они будут разрешаться. Вас не будут страшить абсолютно никакие искушения. Почему? Потому что вы дали возможность вере. А истинная вера, когда берется за дело, тогда проблемы исчезают. Как у Моисея. Посмотрите на двух братьев, которые принесли, предстали пред Господом и принесли Богу жертвы. Одного жертва принята, а другого жертва отвергнута. Почему? Ну, многие говорят, ну так Бог захотел. Нет, дорогие мои. Почему жертва Авеля была принята Богом? Почему? Потому что Авель дал возможность действовать в вере. И Павел говорит, верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Вот о чем Писание говорит. То, что принес Авель, это не является результатом его особенного умственного характера или какой-то высокой его человеческой мудрости, или он пошел и посоветовался, скажем, мудрецами того времени. Я не знаю, да и были ли тогда мудрецы еще. Но тем не менее, верою он принес. Это еще не все. Милыми, не все еще. Посмотрите дальше. Отказался, захотел. И третье, в чем проявляется истинность веры Моисея, оставил, 27 стих, смотрите, написано, опять-таки, верою оставил он Египет. То третье. Так вот, дорогие, почему он не испугался? Многие сегодня говорят, а что оставалось делать Моисею? Помните, он первое, что сделал, убил египтянина, потом на другой день вышел, и тот ему говорит, его соотечественник, о, кто дал тебе право? И Моисей убежал, оставил Египет. А Писание говорит, что не из-за страха он оставил, а написано, верою оставил он Египет, не убоявшись царского гнева. Вот как нам Павел объясняет. Верою, невероятно. Моисей, откуда такие познания? Моисей... Или вера Моисея, ее истина заключается в том, что Моисей полностью разрывает всякие взаимоотношения с прежней жизнью, с тем местом, где он жил. Он разрывает всякие отношения с Египтом. Все, назад больше хода нету. Все мосты сожжены. Это для нас должно быть сегодня величайшим примером для подражания. Если мы в действительности хотим следовать за Господом, все мосты с греховным миром должны быть сожжены. Писание говорит, выйдите, отделитесь, оставьте, потому что у вас ничего общего нету. И Моисей тогда уже на заре этого христианства, он показывает нам, что между народом Божьим, между представителем Божьего народа и представителем мира этого должны быть сождены всякие взаимоотношения. Ничего общего нету. И он не боится это делать. Заметьте, не убоявшись царского гнева, он оставляет Египет. Вот он, результат истинной веры. Просто не укладывается в нашем уме. Как блудный сын когда-то сидел, умирал, он говорит, я умираю. И он говорит, встану и пойду к отцу моему. Как долго он рассуждал? Как только он рассудил, встану и пойду, он тут же встал и пошел. Все, больше назад возврата нету. Заметьте, отказался, захотел, принял решение, а дальше его действие и пошел. Вот оно что, хода нету. А что же его соотечественники, как они ведут себя? Заметьте, хотя они были и рабами в Египте, хотя они находились в очень тяжелых условиях, тяжело работали, но почему-то у них нету особого желания оставлять Египет. Это поразительно. У них не было особого рвения такого. Наоборот, когда они вышли из Египта, помните, сколько раз они хотели назад вернуться? Нам опротивила эта негодная пища. А что же это за пища? Писание говорит, ангельская пища. Это не значит, что ангели там ели эту кашу манную на небесах, едят. Но это значит то, что она с неба дана Богу. Оттуда. Вот о чем нам говорит Священное Писание. Третье, на что обращаю ваше внимание, вера Моисея, живая вера. Итак, мы говорили о том, что вера Моисея есть истинная вера сегодня. Сейчас я хочу сказать, что вера Моисея есть живая вера. Почему? И все-таки, как мог Моисей совершить такой потрясающий подвиг? Вера, конечно, да. Почему апостол Павел, смотрите, объясняет 10 глав впереди этого послания, он стих за стихом показывает преимущество Господа Иисуса Христа над всем остальным. В любой сфере, в любом моменте он показывает, насколько Господь выше, выше пророков, выше апостолов, выше ангелов. И служение, которое совершил Христос, не идет ни в какое сравнение с тем служением, которое совершали евреи даже тогда и в храме, и когда еще храма не было. Смотрите, и так он говорит, что есть вера. Вера же есть, первый стих, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Так вот, дорогие, вера Моисея видела то, что нельзя увидеть никогда никаким обыкновенным человеческим глазом. Вера Моисея видела. Заметьте, живая вера видела то, что еще не существовало. Люди этого не видели, не осознавали. Но в сознании верующего человека, в его менталитете несуществующее уже было как существующее. Ну, например, кто когда увидел город, художник и строитель, который является сам Бог? А в сознании Авраама, помните, он ожидал города, художник и строитель, который сам Бог. То есть, вот в чем заключается живая вера. Она видит то, чего не видит плотский глаз. И поэтому его вера действительности. Моисей ожидал освобождения народа. Да, конечно, он ожидал. Но вера Моисея видела, простиралась несравненно дальше, дальше и дальше, чем освобождение народа из египетского плена. Если бы только его вера заключалась в том, что выход из Египта, это была бы обыкновенная вера, как во многих людей, которые делают бунты, революции и тому подобное. Но вера Моисея простиралась несравненно дальше, глубже и выше. Вот что мы находим в Священном Писании. Чем отличается живая вера? Есть еще очень важное качество, которое присуще живой вере. Она способна видеть, я уже сказал. Посмотрите на неверующего человека. Что он видит? Вот он едет на ослице, она прижимает ногу ему к скале. Помните, он там палку берет, начинает его лупасить. Ну, у тебя же глаза есть. Так вот, а глупый осел больше видит, чем глаз неверующего человека. Потому что ослица видела, ангел стоял там. И если бы она говорит, я не свернула бы, тебе бы ангел голову снес бы. Вот что значит иметь живую веру, дорогие мои. Так вот, вера Моисея видела не только освобождение из египетского плена, а что она видела? Воздаяние, мы читаем здесь, вот оно что. «И лучше захотел с народом, страдать с народом Божьим, нежели временное иметь греховное наслаждение». Почему? Потому что он, дальше мы читаем, взирал, 26 стих, он взирал на воздаяние. Вот что он видел. Это значимость верности. Да, конечно, если вы будете читать это же послание евреям, то, что мы уже прошли, мы по четвергам проходим послание апостола Павла евреям, и помните, мы с вами говорили, 3 глава, мы уже прошли, 5-6 стих, что апостол Павел говорит, что Моисей был верен во всем доме его как? Как служитель был верен. Для чего? Для засвидетельства на того, что надлежало возвести. Но по-настоящему воздаяние и то, что видела вера Моисея, это был результат верности Господа Иисуса Христа. А Христос верен как Сын во всем доме Его. Дальше говорится в этом тексте. Так вот, дорогие мои, еще раз хочу сказать, там, где за дело берется вера, все действия, все решения будут абсолютно правильные и абсолютно верны. Более того, живая вера, дела ее благоугодны Господу по той причине, что Писание говорит, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы верующий, приходящий к Нему, веровал. Вот о чем говорит нам Писание. Писание сравнивает верующего и неверующего. Помните, как называют Писание верующего и неверующего? Верующий человек – это живой человек, а неверующий человек – это мертвый человек. И мы были также мертвы в свое время, если бы он не воскресил нас. Поэтому, если мертвый глаз, он не видит, точно так же и вера. Смотрите, Господь говорит так, эти люди имеют уши, но что, не слышат? Имеют глаза, но не видят. Они имеют мозги, да, но не соображают ничего, размышлять не могут. То есть простые между двух кустов заблудились. Почему? Потому что эти люди мертвы духовно. И хотя они называют себя религиозным, они могут совершать самые прекрасные религиозные обряды и тому подобное, но это абсолютно не играет никакой роли. А живой человек, он слышит. Говори, Господи, ибо слышит раб Твой, помните? Живой человек, он видит, вижу, говорит. Живой человек, он имеет ум Христов. Помните, Писание говорит, а вы имеете ум Христов. Вот какое преимущество. То есть он способен анализировать, он способен сопоставлять, он способен правильно принимать решения. Почему? Потому что ум его освященный Словом Божьим. он просвещенный, он не во тьме. Помните, Павел говорит, братья, а вы же не во тьме, он говорит, чтобы день тот вас застал вот так нежданно. Почему? Потому что вы имеете ум Христов, следовательно, вы умеете различать, сопоставлять, анализировать. Вот он, как мог он надеяться на воздаяние, а очень просто. Вера Моисея видела истинную ценность вещей. Ну, например, возьмите, как видеть истинную ценность вещей Божий человек и как он видит другой человек, неверующий. Приходит человек Божий в один город, который окружен самарянами. Страшный голод в этом городе. Дошло до того, что они даже детей своих режут в пищу употребляют. Вы помните, это написано 4 книга Царств, 7 глава, прочитайте. Приходит человек Божий и говорит, завтра в это самое время, и почитайте, там написано, мера лучшей муки, мера ячменя, то есть будет самая дешевая цена. Откуда он это возьмет? Ну где? Там у них осталось несколько кляч там худых лошадей, остальное все поели, что можно было поесть в этом городе. Ну люди, это же советник, на руку которого опирается сам царь, это же самый мудрый человек, это советник царя. Помните, у Давида был один советник, как считались его советы? Как советы самого Бога. Самый мудрый человек. И он рассуждает, откуда оно может взяться? Армии нету, ничего нету. Ну, логически ж правильно, да? И он говорит, да если бы даже окна небесные открылись, то и да, возможно ли это? А почему Елисей был так уверен? Потому что его глаза видели намного дальше, чем этого человека. Этот человек имел глаза, но он не видел. А на следующий день, помните, изобилие полное было в этом городе. Так сделал Бог. Вот он, смотрите, пример, ценность, люди верующие, люди, имеющие живую веру, они в действительности видят истинную ценность вещей. То, что не может делать. Так вот, дорогие, есть и другие примеры. Вы можете посмотреть. Посмотрите, две притчи, 13 глава Евангелия от Матфея. Вы помните, одна притча, как один человек нашел сокровище в поле, потом пошел, все-все продал и купил это поле. И вторая притча, это записано 13 глава, 44-46 стихи. Он искал настоящую жемчужину, и вот он нашел одну. Он все свои распродал, пошел, взял и купил эту единственную. О чем эти притчи? Эти два человека знали истинную ценность вещей. Они понимали, что то, что он нашел в этом поле, это сокровище, то, чем он обладал, оно абсолютно не идет ни в какое сравнение. Поэтому он прошел. Здесь не имеется в виду, что можно Царствие Божие купить за деньги. Нет. Но Царствие Божие чего-то стоит. Ты согласен оставить все свои сокровища для того, чтобы приобрести настоящее сокровище? Да, я согласен. Почему? Потому что моя вера открывает мне истинную ценность вещей. Да, он нашел настоящую жемчужину, он посмотрел, это мелочь то, что он имеет, поэтому он хотел приобрести настоящую жемчуг. Он понимал истинную ценность вещей. Вот почему Павел говорит о том, когда Господь ему открылся, то он, обладая ценностями земной жизни, он говорит, это ссор. Я это все оставил. Оно ничего не значит в сравнении с тем, что я имею во Христе Иисусе. Вот настоящее богатство, дорогие мои. Обретая Господа как Спасителя, мы обретаем несметное богатство – Вот оно лучше захотел страдать. Почему? Как тут сказано, и поношение Христово почел для себя большим богатством, нежели все сокровища египетские. Вот она живая вера. Она имеет способность анализировать, размышлять. И живой вере дано вот эта способность оценивать вещи по-настоящему. Не все люди имеют эту возможность оценивать по-настоящему. Золотые там или другие. Так вот, дорогие мои, еще хочу сказать, когда за оценку ценностей берется вера, знайте, что всегда будет правильная оценка. Вы никогда не ошибетесь в этом. Если вы дадите своей вере возможность оценить ту или иную вещь, оценка будет правильна. Вот почему он захотел страдать. Он захотел стать частью народа Божия. Посмотрите, когда Валаам хотел, или вернее его нанял Валаак проклясть народ Божий. Прочитайте, это 23 глава книги чисел, там много текста. Но я хочу только сказать, что когда он вышел, он смотрит, вот народ, говорит. Между народами не числится, ну надо же. Как это может быть? Почему? Потому что этот народ числится у Бога как народ, все другие не числятся. А люди смотрят иначе совсем. Они смотрят, вон какие огромные царства, огромные государства, сильные в военном действии и тому подобное. А смотрят на евреев, смотрят, а это идет вот какое-то племя, как цыгане там по этой пустыне. Ни армии, ни оружия, ничего нету. Но зато у Бога он ценится, это Божий народ. И Моисей, имея веру, он правильную оценку сделал. Вот оно что. Вот почему, дорогие мои, когда люди идут в церковь, если это истинно верующие люди, почему? Посмотрите, Павел говорит, мы как сор для мира этого, мы как грязь, как пыль под ногами у этого греховного мира. Они не считают нас за людей, они считают, что это недоразвитые, чуть ли не неандертальцы какие-то. А у Бога, что это за народ, который между народами церковь не числится? Кто это увидит? Это видит человек, имеющий живую веру. Ему дана вот эта способность делать оценку. Вот он настоящий, увидел настоящую ценность. Он приобрел несметное богатство, поношение Христово. Заметьте, 1500 до Рождества Иисуса Христа. А вера Моисея уже видит через 1500 лет наперед, что он приобретает в Иисусе Христе. То есть он приобретает полноту жизни, истинная ценность. Полнота жизни только в Иисусе Христе. Моисей за 1500 лет увидел полноту жизни. Он увидел настоящее богатство. В чем заключается? В познании благодати Господа Иисуса Христа. Вот что. Кто мог ему это объяснить? Как мог Моисей научиться вот так безошибочно оценивать положение вещей? Почему сегодня христиане вот такое хилое? По какой причине? Потому что у современного христианства и у Моисея совершенно разная оценка ценностей. Для Моисея поношение, проклятие мира этого, бедность, нищета и страдания – это было несметное богатство. То, что он приобретал благодаря страданиям и смерти Господа Иисуса Христа. Он как будто бы видел, когда Христос говорит, когда будут вас гнать, поносить, злословить, радуйтесь и веселитесь. Почему? Ибо велика ваша награда на небесах. Глаза Моисея видели это через 1500 лет. Вот какую веру обладал он. Последнее, что я хочу обратить ваше внимание – вера Моисея в чем заключалась еще? В осуществлении Божьих намерений. Вера тогда может быть предметом осуществления Божьих намерений, когда она в полном повиновении Божьим требованиям, Божьим словам. Это как финал. Посмотрите, вера Божья, она связывает нас с самим источником веры, то есть с Богом. И проявление веры заключается в полном послушании Бога. Итак, посмотрите, Бог посылает Моисея. Уже прошло 40 лет после того, как он бежал из Египта. Он уже имел жену, он уже имел двоих сыновей там. Вот куда он бежал, к священнику Мадиамскому, там все. И вот 40 лет он там уже находился, и Господь потом обращает его внимание и говорит: «Я посылаю тебя в Египет». Заметьте, почему-то Моисей теперь уже не рвется и не хочет. И Богу приходится его как бы толкать, потому что это уже человек зрелый, он видит и он понимает, что 40 лет назад его, им двигало больше вот эта юношеская вспыльчивость, горячность, ну, непостоянство. Помните, как Павел пишет Тимофею, что юношеских похотей, он говорит, избегай. Это не просто похоти сексуальной жизни, а это то, что, чем наделены юноши, чем они наделены. Они больше себелюбивые, они больше эмоциональные, они больше вспыльчивые, как Моисей хотел. Он был верующим человеком, правильно. Но теперь он после 40 лет рассуждений, он видит, что этот народ необузданный. Он же хотел помочь им. Они пошли против него. И поэтому Моисей сопротивляется. Бог говорит, ты должен идти. Моисей начал говорить, как, что я скажу, что случилось с Моисеем. И в этот момент нужно сказать истину в том случае, что Моисей, обладая такой верой, тем не менее допускает мысль анализировать Божьи требования с человеческой точки зрения. Вот где получается конфронтация в нашей жизни. Когда Бог говорит, а мы говорим, как это может быть? Как может быть? Помните, когда-то первосвященник, которому ангел явился, он там был в храме, в скинии, и он ему говорил, что сын, наконец-то, будет у него. И он начал анализировать. Он забыл за Авраама, забыл за Сару. И, конечно, по-человечески он прав. Точно так же и Моисей. Поэтому, братья, дорогие сестры, в нашей жизни получаются конфликты и недоразумения по той причине, что когда Бог дает нам повеление, мы начинаем анализировать с человеческой точки зрения. Вот где идет нас нестыковка. До сих пор у Моисея все шло отлично. А теперь Богу наконец пришлось сказать, кто дает уста человеку? И Моисей пошел. Так вот, он пошел, Бог посылает ее к фараону. Вера победила. Он пошел. Следующее, что он делает, совершает Пасху. Это событие первостепенной важности. До сих пор Бог изливал гнев свой исключительно на египтян. Теперь идет ангел-губитель. И для ангела-губителя есть только один знак. Какой знак был? Кровь на косяках и на перекладине. Теперь благословение заключается для евреев уже зависит от них самих. Будет ли радость в доме израильтянина, или же будет плач и вой, как во всем Египте? И поэтому Моисей, как мы же прочитали, помните, я читал с 3 главы, Моисей верен во всем доме его как служитель. Моисей верно передал этому народу требования Господни, и они их приняли. Братья, дорогие сестры, мы как Божьи служители, как Божий народ, от нас зависит правильно передать то, что говорит Господь. Почему? Потому что Господь строго взыщет, если кто-то добавит или кто-то отнимет. И Моисей был верен во всем доме. В каком отношении? Он правильно передал народу Божьи требования. И поэтому, посмотрите, в египетских домах вопль, плач, даже во дворце фараона вопль. А в домах израильтян веселье, радость, вкушают пасхального агнца. Вот что мы находим. И последнее, что сделал Моисей для этого народа, переход через Красное море, или как-то мы читаем, Черное море по-славянски. Красное море. Посмотрите, положение безвыходное. Впереди море, по бокам скалы непроходимые, а сзади армия фараона. Что, где может найти спасение? Вопль, ужас, недовольство. Человеческий разум видит погибель. Они восстают на Моисея и говорят: разве мало было гробов там в Египте, что ты нас вывел сюда, чтобы мы погибли? Вот оно, дорогие мои, когда Божье повеление оценивается человеческим разумом, вот где происходит конфликт в нашей вере, в нашей жизни. И мы вопием, мы плачем. А Господь говорит Моисею: что ты держишь? Жезл. Ну так протяни его. Ты же помнишь, как ты орудовал этим жезлом там в Египте? Ты бросил жезл? Да, змей превратился. Эти шарлатаны тоже хотели сделать чудо и бросали свои жезлы. Но где их жезлы оказались? Твой же жезл, потому что это было... Твоя работа – это была Божья работа. Их работа – это была дьявольская работа, но не Божья работа. Протяни жезл твой. И они прошли, как по суше. Братья, дорогие сестры, человеческий разум оказался бессильным. Их глаза видели море, их глаза видели погибель, потому что сзади армия фараона. А глаза Моисея видели Господа Иисуса Христа, страдающего и умирающего. Вот что они видели. Они видели небо. Смотрите, а те, которые пошли этим же путем, по следам, тут прошли евреи, и за ними же, по этим же следам, идут египтяне. Что их постигло? Все погибли. Какое серьезное предупреждение для людей невозрожденных, которые идут по следам народа Божьего, то ли в церкви, то ли в народе израильском. Там, где идет народ Божий, там нету места для людей неверующих, иначе постигнет бедствие и поражение. Нужно вначале стать частью этого народа, и Моисей захотел стать частью этого народа. Если мы хотим в действительности идти путем освящения, то мы должны стать частью церкви, должны стать детьми Божьими. Как принять спасение и порвать с греховным миром полностью, как Моисей, как этот народ? То, что там они погибли в пустыне, это совсем другой вопрос. Но в данном случае они идут как Божий народ. И они прошли. а те все погибли. И смотрите, как тут написано: верою перешли они Черное море, на что покусившись египтяне все потонули. Итак, заканчивая то, что я хотел сказать сегодня о вере Моисея, вы можете дома порассуждать, поразмыслить, гораздо больше найти для себя и пищи, и истины, которая в действительности открывается в тексте Священного Писания. Так вот, еще хочу сказать в конце, где зародилась вера Моисея? В самом центре, в этом очаге неверия, в очаге язычества, идолопоклонства, там зародилась вера Моисея. Поэтому знаете, что не место красит человека. Не от того, где мы будем, будет наша вера сильна или слаба, а вера будет наша сильна от того, насколько мы даем возможность этому семени в своем сердце произрасти. На камне оно не вырастет, в тернии оно попыталось расти, но тернии заглушили, и поэтому нужно: «Господи, мое сердце каменистое, вспахай его, вспаши». О, это будет больно. Но Писание говорит: распахивайте новину у себя, чтобы семена Божьи могли прорастать. И вера наша в действительности была верой истинной, верой спасающей или живой верой, и той верой, когда бы Бог мог пользоваться нами для осуществления своих целей. Слава Ему за это. Будем просить, помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.